как сказал предыдущий оратор, мы все одинаковые перед Богом, и у нас нет посредников перед Богом, и поэтому я уже на бис повторю, я уже в предыдущей лекции говорил, что мужчины и женщины, которые вещают на нашем канале, являются живыми, между ними Богом нет никакой, и поэтому они являются собственниками собственного мнения, и никто их мнение трактовать не может. Ну и я тоже, просто по праву рождения, то, что я говорю, это мое мнение, и никто его трактовать не имеет права, я просто запрещаю, да, есть такое вот право, просто по праву рождения. Вот, и поэтому, то есть право трактовать высказывание автора может только автор, и больше никто. Эта тема, которая сейчас будет, она будет называться «Главный секрет».
Главный кто?
Главный секрет. Главный секрет, я почему-то, я думаю, как ее назвать, понятия не имею, как ее назвать. Это тема, из-за которой мне вообще запретили читать лекции. Вот там вот два запрета на доске объявлений, я их коллекционирую, висит. Именно за эту тему, да. А потом стали эту тему все говорить, и до того ее замылили, все, что говорят, но никто ничего не делает. Это настолько простая тема на вид, но настолько сложная к применению. Во-первых, ее очень сложно рассказать. Вот тот, кто ее знает, тот, кто там это делает, это все практикует, рассказать очень сложно. Подбирать слова, это надо, практически это надо каждому индивидуально. Вторая сложность этой темы состоит в том, что ее очень сложно воспринять. Сложно воспринять. И третьи такие препоны, ее сложно применить, ее непривычно применять. Она простая, но применить ее очень сложно. Вот такая сегодня будет тема. Будет называться она «Главный секрет». А вообще, для чего эта тема? Она может показаться теоретической, но она страшно практической. Потому что вопрос номер один, который лежит перед людьми, это... как сказал опять предыдущий оратор, как коммуникация. Люди не могут договориться. И прошлая моя лекция, которую я говорил, это почему мы не можем договориться. Почему мы не можем договориться? Сегодня на этот вопрос немножко по-другому. Мы не можем договориться, потому что, чтобы договориться, надо минимум как-то дружить. По каким-то параметрам надо совпадать. Иначе один про одну, а про Фаву, про Ерему не можем договориться. В Махабхарате есть такое произведение, написано, что дружба возможна только между равными. Между неравными, то есть мы можем, как быть равными? Мы одинаково хорошо играем в шахматы, вот мы тут друзья. У этого больше доход, у этого меньше доход. Ну, все, что мы имеем. У этого здоровье больше, у этого меньше здоровья. И вот если мы там схлестнемся, мы друг друга как сытый голодного не понимает. Потому что у тебя один режим жизни, он просто направо-налево подарки раздает, у него изобилие. Изобилие – это признак, что ты с Богом. То, что ты с Богом, это не значит, сколько у тебя есть, столько тебе хватит. У тебя должен быть излишек, который ты даешь, потому что тебе Бог еще ум дал, кому давать, и кому попало давать не надо. А этот в нищете. Почему в нищете? Потому что он не знает, кому что давать. Если он что-то дает, он либо развращает, ну и так далее. И поэтому они друг друга не понимают, у них разная доктрина. У этого режим экономии, у этого режима он вообще за себя уже не думает. И так далее. То есть перед равными. И если мы посмотрим друг на друга внимательно, то мы ни одного равного, ни по каким физическим, физиологическим, экономическим и так далее параметрам не найдем. И это правильно. Но мы все равны. Только, и смотрите, и если мы сейчас вот давайте вот громаду, давайте что-то там сделаем. Дружбы не получится. Все люди, которые вот соберутся в кучу, там 100 человек, 1000 человек, они сразу сгруппируются по уровням, по равным. И получится пирамида. И вот и благими намерениями у нас получится то же самое, те же самые грабли. Получится пирамида. Мы равные можем быть только перед Богом. Простречит называется любовь. А равны ли мы перед Богом? А вот и нет. Потому что если мы были равны перед Богом, мы не равны перед Богом. И это не заслуга или недостаток от Бога. Со стороны Бога там все в порядке. Я сразу хочу сказать, что я говорю о Боге нерелигиозно. Потому что, сразу хочу оговориться, кто-то потом подумает, что я какую-то проталкиваю религиозную доктрину. Отнюдь. Вся религиозная доктрина, вся религия... ну где-то 200 лет назад это началось, является продолжением судебной доктрины, потому что есть власть, есть просто власть, сатанинская власть, которая просто, и вот эта власть, она состоит из чего? Из законодательной, судебной и исполнительной. Так вот, любая абсолютно религия, абсолютно любая религия, куда ни ткни, является продолжением судебной системы. Ты входишь в религию, и ты там со старта грешен, виноват, тебя судят. Вот я не знал, потом мне говорит, хочешь с Богом познакомиться, все, ты виноват. А это просто судебная система. Это так, это сделано специально, это очень продуманные ребята сделали. Если вы посмотрите, католическая судебная система, они же там на Библии, ты заходишь в суд, на Библии, причем тут Библия до суда, мне скажите. Причем? А выглядят они как в черном, как католический священник. Высшие там саны этого католичества, они там в оранжевом. Если мы возьмем, скажем, а вот это индуизм там всякий, они там в этой, в оранжевом ходят, это то же самое. У католиков тоже есть в красном ходят, вот там папа римский возьмите, да. Это судебная система. Все они, высшие иерархи, они кончали иезуитские колледжи, которые, в сути, это, ну вот это папство, то есть иезуитство, иезуитство. Если мы возьмем, вот смотрите, куда они, вот Бхактивинода Тхакур вообще святой, вот он на алтаре и все такое, но он судья мировой, однако, он кончил, он мировой судья, понимаете, и он высший вот этого сада. То есть я что хочу сказать, ну а те, которые отходят и понимают, что ну, просто дурят, что Бог до этого никакого отношения не имеет, и Бог, он находится в сердце, и всегда, и в сердце всех живых существ, и везде это написано, они могут это изъять, как вот с Конституции некоторые вещи не могут изъять, они также не могут изъять этот момент, но берут его, ну, вот есть истина, рядом несколько лжи надо поставить рядом, и вот я уже не могу отличить, как этот Иванушку-дурачок свою Василису среди этих клонов не может различить, да. Причем эта ложь, она приукрашивается больше и больше. И эта ложь называется духовный учитель. А если мы посмотрим все духовные учителя, они тоже проходят эти иезуитские колледжи, и они все, в принципе, затваренные, ну, не побоюсь такого слова, и нет такого греха, которого вы не совершили, и в миру бы их засудили бы давно. То есть это просто, ну, просто извращенцы, просто назовем, духовные учителя. А все остальные, которые нормально их называют, либо секты, либо апосампрадая и так далее. То есть для чего я так говорю? Что вот то, что я говорю сегодня про Бога и равенство перед Богом, и почему мы не равны, это заслуга исключительно религии. Ни цены на газ, Ни все что угодно, не запугали нас, ни это, ничего написано не остановит дух человека, но религия может. И мы все настолько безбожники, насколько мы религиозны. Потому что написано, Бхактисиддханта Сарасвати сказал, ничто не может остановить дух человека, кроме организованной религии. Нет такой силы. Вот. Итак, у нас есть тело, это тело имеет свое мнение. Свое мнение. А тело ищет комфорта. У нас есть какие-то эмоции. Эмоции тоже какого-то комфорта ищет. И так далее, и так далее, и так далее. Но у нас есть еще дух. А правду сказать, мы есть дух. Когда говорится по образу и подобию, возникает вопрос, а по какому подобию, интересно, этот негр, этот белый? Этот длинный, этот короткий. И так далее. Вообще не похожи друг на друга. Но, наверное, по подобию все-таки дух, а не тело. А тела разные. И что они разные, слава Богу, что они разные. Так интереснее. Интереснее, не скучно. Уникально. И каждый уникален. А если одинаковые, конкуренция сразу начнется. Видите, конкуренция это ну, неприродное явление. Это просто не получится. Чисто искусственное явление. Всех это вот подровнять, прокрустово ложе. Итак, дух. То есть мы из духа вышли, в дух приходим, опять, то есть с духом общаемся, и этот дух, как его не корми материальными ценностями, он не наедается, он не удовлетворяется. Какие материальные ценности? Ну вот какую-то викторину я выиграл, первое место, на мне там одели лавры и венок, в долларах премию, я там в боксе победил там кого-то, какого-то чемпиона. Это материальные вещи. ну что еще, ну тортик какой-то съел, ну, вот, ну можно фантазировать и фантазировать. То есть проходит минут 15, ну может 20, ну может если вот очень крупно я к этому долго шел, может проходит аж 2 дня. И после этого та эйфория, которая, ну по идее должна была быть, я же этого достиг вот этого совершенства, к чему годы там стремился, она проходит, ее просто нету. Это означает, я не то съел, не то стремился, не те были мои вот эти ценности. Нет, не эти ценности. Итак, вообще называется главный секрет. Я хочу прочитать стихотворение, из которого я выдернул эти слова, главные секреты, которые стали сегодняшним названием темы, да. Называется это стишок Ирины Гилеровской. Называется она «Единые и разделенные». Прям про нас, да? То есть мы разделенные религией или безбожием. Вот. «Я знаю, что вечно есть я и есть ты». Ты с большой буквой. «Когда я дышу, ты даришь цветы. Когда я смотрю, ты даришь рассвет. Когда я молчу, в душе ярче свет». Бывает и так, я есть, тебя нет. Печальный закат сменяет рассвет, и ветер уносит полей первоцвет, и волны смывает твой призрачный след. И зимние стужи, и вьюга в ответ, и чуть различимым становится свет, и больше не радует радуги цвет, и рифму никак не отыщет поэт. И тут понимаю, какой это бред, ведь как может быть, что тебя рядом нет? Сама сочинила дурацкий сюжет. Есть ты и есть я. Это главный секрет. Вот главный секрет, есть ты и есть я при любой погоде, при любом правительстве, при любом раскладе. И вот этот ты, он такой могущественный, говорится во многих священных, не во многих, а во всех писаниях говорится, то тот, у кого есть взаимоотношения с Богом, он находится в его сердце, а Бог находится в этом сердце. Да. Мы находимся вот внутри Бога, вот мы вот сидим. Вот. И все, и смотрите, тема, сейчас сконцентрируюсь. Вот есть тема, которая очень сложна к пониманию. Есть очень сложное понимание. Мы все равно этими темами пользуемся, потому что они нам нужны. Но нас или уводят от этого понимания, или с детства, или в школе там не учат там, про Бога, или там, про смысл там, вот этого там, славянского алфавита, вот это вот, и уж потихонечку сворачивают, и к фонетике сводят. Да, почему-то нас уводят. Но мы все равно этим пользуемся. Мы пользуемся образным мышлением. Мы не можем не пользоваться. И если я не понимаю этого вопроса, это не значит, что мне он не нужен. Мы все равно будем пользоваться, потому что мы не можем жить без Бога, потому что вот есть я и есть ты. И в этом стихе написано, когда вот тебя что-то нету, вот след твой пропал, что-то все плохо. От этого зависит все. Вот вообще все зависит. Но я сегодня хочу, от этого зависит наше объединение. Когда у меня будет с ним общение, он мне расскажет про всех остальных, как с ними работать, общаться, коммуницировать. Потому что его задача, я, вот моя душа, и так знает про меня все, что мне надо, как себя экипировать, как себя сберечь. Но про других ничего не знает. Так вот это параматма, или сверхдуша, или Дух Святой он называется. Он знает про все остальное. И мне подсказывает. И как определить, у меня в желудке заурчала интуиция, или Бог мне подсказал. Он никогда не говорит мне про меня. Он вообще-то говорит. Говорит про меня там. Но он, знаете, говорит две вещи. Он говорит, что можно делать и что нельзя. Что, ну вот совесть, она говорит, что можно делать и что нельзя. И причем, что нельзя делать, мы и так, в принципе, знаем. Но, хочется. Вот нельзя, вот, а хочется. И все говорят, а нас развращают, и говорит, хочется, давай. Это ж твоя природа, давай, хочется, да, если, ну нельзя, ну немножечко же можно. Ты смотри, другие какими лопатами гребут, а ты чайной ложечкой-то можешь, вообще ничего страшного. А понимаете, Бог очень много говорит, теоретически Он должен мне говорить, что мне надо делать. Он мне говорит такие вещи, которые в этом мире еще не произошли, и я их должен сделать. Он мне много говорит. То есть есть совершенство. Считается, что Бог дает, а я по образу подобию, дает мне совершенство. Какие? А, три пары, значит, три женских и три мужских. Первая пара какая? Красота и сила. Сила считается мужское совершенство, красота женское совершенство. Красота это страшная сила. Вот. И поэтому человек красив, потому что в нем это совершенство проявилось. Следующая пара идет не аскетизм, как правильно сказать, отреченность и богатство. Есть люди богатые, они там плечиком шевельнули, на них уже все посыпалось. Они чем бы ни занимались, это все оплачено. А другие пнутся изо всех сил, но не дают их богатство, или жадные, или что-то. Бог не просто так не дает, ему не жалко. Ну, по принципу спички детям еще рано.
Не вот.
Нет, может пожарно делать. Может пожарно делать. И ну, поэтому, да, если много денег дать, это энергия денег есть такое. То есть в нашем мы социально поддерживаем, что деньги это что-то значит, и поэтому человек может. И поэтому либо богатство, либо отреченно. Человек идет такой, и если он отреченный, ему ничего вообще не надо. И когда ему что-то надо, он руку протянул, туда сразу падает. Да. Это другое. Потому что отречен не каждый. Отречен не каждый. И причем отречение, оно имеет еще такой момент интересный. А поскольку я-то на самом деле не тело, и даже не мои эмоции, даже не мой интеллект, который вот эта логика, вот это вот. А я-то есть дух, я ж по образу и подобию, не тело по образу и подобию, а дух. Если я привязан к материальным благам, которые духу вообще не надо, то я буду мучить свой дух. Потому что когда Бог мне предлагает дух подкормить, а я буду кормить вот это тело просто, или просто чтобы я всем понравился, это тоже тело кормится вот это, то все, дух, я такой занимаюсь самомучительством, такой мученик, великомученик, да. И поэтому это я к тому, что вот есть вот такая отреченность. И тот, который этим не занимается, ему все, что угодно, когда надо, и он идет налегке, ему, говорит, вот надо же везет. Потому что другому, если сразу все дай, он так дух замучает, он его задушит просто, понимаете? Задушит. А без духа куда? То есть сам себя задушит. Самоубийца. Убийца души. И третья пара, мужская и женская. Мужское и женское. Знание и слава. А слава это чудо. Слава. Слава это не слава, что я богатый, слава, что я там аскетичный. Нет, это не слава. Это просто богатый аскетичный. Это чудо. Это нарушение причинно-следственной связи. Это самое, вот эта слава, то есть чудо, чудеса и знамения должны сопровождать человека. Вы знаете, сколько у него будет друзей? И вы знаете, как его слово будет это цениться? Слово богатого человека так, богатый. Слово там сильного человека, там какой там косил склей, который это он сказал, то есть он проявился, Божье совершенство. Да, авторитет. Потому что если ты никто, у тебя нет никакого Божьего вот из этих шести, тебя никто слушать не будет. И правильно. Потому что Бог через тебя вообще никак не проявился. Кто ты такой? А если ты проявился, то Бог позволил тебе проявиться. Но самый авторитетный среди людей, у которого есть слава, слава, чудеса, нарушение причинно-следственных связей, которое ни химия, ни физика, ни биоэнергетика, ни какое-то здоровье, он-то руки наложил, все выздоровело, о, это авторитетно, это больше всех на Бога похож, смахивает. Это самое большое. Но обратите внимание, пара. И все говорят, ой, сейчас чудеса, сейчас помолимся и все будет, ничего не надо делать. Извините, За этой парой рядом стоит знание, то есть образование. То есть, если ты не хочешь учиться, просто учебники обычные, просто это ты не знаешь, ты думаешь, у тебя там будет много. Да, есть такие уникумы, например, там был Рамакришна, вообще неграмотный, у него там чудеса, там по сотне людей в день мог исцелять. Там Родонежский он был, это, или там Саровский, эти были очень образованные, кстати, люди, образованные люди. Образование важно. Я говорю про святых, как и царей, не надо очень много. Лидеров много Бог не делает. Он говорит, вот этого хватит на вот этот регион. Все хотят быть такими. И всем остальным надо обязательно учиться. Поэтому сейчас большой упор делается на религию, которая убивает чудеса, и на образование, которое убивает интеллект. Вот это главное. И тогда бери голыми руками тебя, потому что ты просто животное без этого. Итак, то есть главный секрет, что Бог вот есть. И подтверждение, что говорит по этому поводу Священное Писание, глава 7, знание Абсолюта, это Бхагавадгита, текст 14. Место действия тела. Тело называется место действия души. Не вот здесь вот в комнате, а вот здесь вот она действует. Исполнитель, органы чувств. Место действия, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия и сверхдуша. Все эти 5 составляющих любого поступка. Комментарий. Душа, находящаяся в теле, действует, поэтому называют ее карта, санскрита совершающее действие. Сказано в шрути, орудиями действия являются органы чувств. Каждое, то есть если ты действуешь, это мой уже комментарий, без чувств ты ничего не сделал. Это будет забыто, и стоит шаг пройти, заносит время след, все, и это просто занесет, и никакого следа просто не останется. Орудиями действия являются органы чувств. То есть ты не должен быть равнодушным. То есть чувства должны быть задействованы в любом. Каждое, то есть не робот. Каждое действие требует определенных усилий. Однако в конечном счете все действия зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого живого существа, как его друг. Не как судья. Религиозная система, судебная система. И меня учили, как судья смотрит и все записывает, а потом на тебе карму за это. Нет такого. Как его друг. И верховная – это высшая причина. Так вот, я немножко вернусь назад. Бог говорит, что тебе надо сделать. И только трусость не дает тебе это делать. Но если ты не трус, ты это делаешь. Но... И совсем немножко он говорит, что не надо делать. Много говорит, что надо делать, и это надо сделать, это надо. Посмотрите, много к исправлению подлежит, да. И вот, как говорят, вот дома работа не кончается, да. Там прибрал, вот и сразу, а теперь на новую, а теперь обои поменять. Бесконечный процесс. И он будет говорить, и ты будешь улучшать, и все будет лучше. Но он иногда что-то тебе запрещает. Так вот, ты можешь не быть соучастником или действий Бога. Вот он тебе сказал, давай там улучшим, да полежу телевизор посмотрю. Не страшно. Ты можешь его не слушать. Но иногда он говорит, а вот этого делать не надо, а ты делаешь. А вот тут, извините, тут совсем другой коленкор. Потому что когда он говорит, этого делать не надо, а ты делаешь, одно дело не участвовать в его делах, а другое дело, когда он говорит, этого не надо, ты действуешь против него. И вот это и называется хула против Духа Святого. Хула против Духа Святого. И вот она не прощается, потому что ты в этот момент переходишь на другую сторону. И шоры падают, дверка закрывается, все. И вот ты уже безбожник. И потом ты говоришь, объединяемся, и я хочу кем-то объединиться. Да ни с кем ты объединиться не сможешь. Потому что мы можем, только когда мы с Богом, у нас контент, вот этот вот контакт есть, вот тогда ты можешь объединиться с любым. с уголовником, со святым и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А когда у тебя это нету, ты поругаешься, вот тебе просто подберут прямо по гороскопу, вот, вот так вот подходит, поругаешься сразу. Потому что тебе клеить нечем, другого клея нету, все остальное не похоже. Это вот единственный такой БФ-клей, который клеит всех. Любовь называется, да? Любовь. Кстати, любовь, и вот есть дружба. Чем дружба отличается от любви? Кто-то скажет. О, Славик все знает.
Кто это сказал?
Не знает. Так, тогда кто знает? Вот вы знаете. Чем дружба от любви отличается?
Нет, я не знаю, потому что для меня я всех люблю, и только одного мужчину можно кохать. У нас уже в языке все ответ есть.
Да.
Мы все и все.
Да.
Ну, а кохаем только мужчину.
Да. Да, спасибо. Информация очень ценная, супер, я бы сказал. Но вопрос был другой. Я спрашивал, чем дружба от любви?
Сложно.
Дружба — это когда мы совпадаем по резонансу, маврики собираем, одни боевички любим, Сильвестра Сталлоне или Шварценеггера, ну разные, или мы болеем за Динамо или за что-то еще. Это дружба, это дружба. Когда мы вместе резонируем, одни и те же волны, мы усиливаем не в два раза, а многократно, как солдаты по мосту в ногу могут его разрушить. Это дружба. Это дружба. Любовь — это соединение, склеивание совершенно разных частот, совершенно непохожих, непохожих, даже противоположных. Чем мужчина женщину любит? Вообще не похоже на него. Вообще ни по одному параметру не похоже. Ни по мозгам, ни по телу, ни вообще не так. И любовь клеит, и это. То есть, а мы все разные. Да, мужчины и женщины, супружеские отношения такие самые такие сложные, интересные, самые сладостные. Ну это мы-то все же тоже немножко разные, и вот там только любовь. А это Бог есть любовь. И вот там, если у меня с Богом не лады, значит, у тебя друзей что нету? С Богом у тебя нет отношений. У тебя отношения с мамой, папой плохие там, или с руководством. Почему такие? У тебя с Богом отношений нет. А потому что ты ничем не склеишься. Ты будешь недовольный. Ты будешь делать приятную улыбку. Ты будешь говорить правильные слова. Но тонкие тела наши соприкасаются. Начальник будет понимать, что ты его ненавидишь. И ничего тебе хорошего не светит тогда. Вот. Потому что... Ну, вот эта честность, искренность, то есть то, что в самом деле каждый из нас экстрасенсом уже является. Уже является. Я продолжу. Глава 7, знание абсолюта, текст 14. Итак, в конечном счете все действия человека, и то есть и все последствия человека, то есть их 5, но в конечном счете итог, зависит от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце. Вот как, а не будь на то там Господней воли, не отдали в Москве. Вот не будь Господь, вот эта воля, это сверхдуши, все, все, ты попадаешь на территорию дьявола, а там он, ты там на запчасти будешь просто разобран. Хотя тебе пообещают все хорошее. Пребывает в сердце каждого, как его друг, и верховный — это высшая причина. 5 текст. Всякое действие, правильное или неправильное, который человек совершает телом, умом и речью, определяется 5 причинами. Комментарий. Любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше 5 фактов. Зачем этот текст я зачитал? Может, того бы хватило? А потому что написано «доведено до конца при наличии 5 фактов». То есть Бог всегда активирован. Но если ты свои 4 фактора не включишь, то есть не дашь усилия, или тебе будет равнодушно, потому что ты делаешь спустя рукава и смотришь на часы, когда с работы уже бежать, или тебе собеседник тебя не интересует. То есть эмоций твои нету, это доведено до конца не будет. То есть мало вот этой Божьей благодати, чтобы там все вот это фонтанировало, светло и пахло. Если у тебя даже эмоций не будет, все напрасно. Никакой Бог не... То есть написано, только при наличии всех 5 факторов. Всех 5 факторов. И вот у нас тема такая, почему мы не можем объединиться, коммуницировать. А давайте посмотрим, где у нас лень находится в этих 4 вот местах. Да? Угу. Так, поэтому, кто считает себя единственным исполнителем действий, не учитывает этих 5 факторов, нельзя назвать человеком разумным. Они такие разумные, давайте объединяться, а у него там три фактора вот так вот по жизни ходят, вот давайте объединяться, и все смотрят на него и чувствуют какой-то подвох. Какой-то подвох. Потому что он хочет на самом деле не объединиться, а влиться во что-нибудь и, знаете, так вроде бы безопаснее вроде, да? Безопаснее. Глупец не понимает, что сверхдуша, находясь в его сердце, направляет его действия. Хотя место, деятель, усилия, органы чувств являются вещественными причинами, его высшая причина – сверхдуша, личность Бога. Поэтому все должны видеть не только четыре материальные, но и высшую действенную причину всего происходящего. Кто не видит высшего, считается единственным исполнителем, тот человек неразумен. И мы вот эти вот четыре причины, мы понимаем, огромное количество психологов этим занимается, народная мудрость за это говорит. И мы, как зеницу ока, бережем свои отношения, давайте строить отношения, да, давайте свою там эту психосоматику и все такое, да. Но никто не беспокоится о пятой причине. А написано, я не помню как точно, но написано, как же написано, пуще всего хранимого, я сомневаюсь, что вот дословно, пуще всего хранимого, храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Мы храним ноги, руки, зрение как бы не испортить, желудок как бы не испортить, а сердце не храним. Мы знаем, что там в огонь руку не надо совать, мы это знаем, а сердце не храним. А от него-то зависит больше, чем от руки. Потому что это сердце, из него источники жизни, не из рук, из ног источники жизни. И мы знаем, что есть такие инвалиды там без рук, без ног, но у них дух такой. Они достигают больше, чем те с руками, с ногами, но у них сердце на заслонке. Испорчено. Что значит испортить свое сердце? Порнографию не смотри, не участвуй в тех разговорах, где там тебя затварить могут. Если ты сильный, ты наоборот иди в злачные места и наоборот там это свою линию гни, то есть очищай пространство вокруг себя. Но если ты там поддашься, там сопьешься вместе с ними, ну не ходи туда, сердце побереги свое, да. Мы же оберегаем детей, ну, раньше времени, чтобы они что-то не узнали, да, потому что психика не окрепла, у них нет еще защитных механизмов, они все верят во всего, как в Деда Мороза, вот, верят всего за чистую монету, им сказали, что там однополые браки нормально, они думают и нормально, вот, они же ничего не понимают, и поэтому надо беречь сердце свое, детей своих и своих тоже. Если ты свое сердце не сбережешь, у тебя не будет понимания, как и детей своих обережать, как свою семью сберечь, не будет. А насчет того договориться, у тебя раздрайв будет уже дома. Вот, насчет договориться никогда не объединить. И поэтому некоторые силы заинтересованы, чтобы мы сердце свое не сберегли. Это такой тонкий разврат. Это обучение идет по фильмам, по самому, собственно, обучению. Вот, надо беречь свое сердце. А беречь это не просто, ну... Что такое беречь желудок? Не суй туда того, чего он не выдержит и отравится, да, чтобы язвы не было. Но и корми его. Если ты его кормить не будешь, желудок, он тоже испортится, да? Так и сердце свое надо подкармливать чем-то таким. То есть, чтобы у тебя был иммунитет, оттуда начинается. Надо собирать хорошие новости, где человек свободный, не раб. Ничего ему не будет, ни полиция, ни милиция, никакая власть, если он знает свою правосубъектность, собирает такие новости, собирает такие эпизоды, полно информации. А если ты будешь глотать вот эту негативную информацию, где вот там такой-то закон, а вот еще закон, а вообще дышать скоро нельзя будет, ты будешь это собирать, то есть твой иммунитет, ну, в большом смысле слова, иммунитет и ум, и разум, и не только тело, здоровье. Не вот так вот скукошится, вот так вот. И потом тебе что-то скажут такое, а вот можно, ты, ой, да это не нам, это каким-то избранным. Почему? Потому что, ну, Бог говорит, ты свободный. Ты свободный, ты сильный, потому что ты вообще равен мне практически. И у тебя те же инструменты, что и у меня. И вот, а если там вот все перекрыли, он говорит, ну тогда я включаю чудо. Так, ту-дум, чудо, слава Божья, да? И бах, цепи разорвались, чудо происходит. Металл гнется, ломается. И вот у меня таких полно было, я знаю, многих людей полно было. Просто не обязательно какая-то война, просто по работе были чудеса. Когда нельзя было так, но надо, приходит Бог, если сердце не закрыто, и ты продолжаешь движение, тебе вообще в этом мире ничего остановить не может. Воспрепятствовать никто не может. Если кто-то попытается сказать, что ты себе возомнил, у него там ноги, руки ломаются, что-то такое, а ты даже ничего не делаешь. Вот это такая сила. Вот это такая сила. Вот такую информацию надо собирать. Такую, вот. И распространять. Вот. Или вот, в начале было слово, и слово было с Богом, с Библии, да? Слово, его же слово. Если его слова в начале не было, ничего хорошего не светит. И оно было Бог. Слово от начала было с Богом, через него все обрело свое бытие, и без него ничего из существующего не появилось и не появится. У тебя в жизни ничего не появится. Ты говоришь, тебе там цены прикрутили какие-то или вздули. Нет, это не, это потому что без него. Если было с ним, тебя как-то бы это обошло. Вот при любом режиме, фашистующем, они тогда бы почтительно отошли и все. Да? Вот. Как это, помните, один? Ну, не буду рассказывать. Как к нему приехали газовщики, он вышел с берданкой, прострелил им колеса, говорит, пшли отсюда вон. А ему теперь раз полицию вызвали, он говорит, а вот я, у меня на них уже уголовное дело. Я не должен платить, это газ мой вообще на моей земле. Они так в руку пожали, уехали. Вот. Потому что этот человек был с Богом. Вы думаете, каждый может так поступить? Не, это-то надо быть с Богом. То есть, вот другой бы так сделал, его под белые бы ручки подхватили. Потому что у него на лбу уже прописано, что он не приказ. Божий человек. С Божьим человеком ничего не будет. То есть, итак, в общем, такая тема. И как же вот быть этим Божьим человеком? Объяснить сложно. Понять еще сложнее, применять еще сложнее. Ведь не сложнее, не сложно, непривычнее. Потому что начинаешь применять и думаешь, не дурак ли я? А не шизофрения ли у меня, да? Да, вот говорю с кем-то. Но от этого все зависит. От этого все зависит. И поэтому... Мы все равно это применяем. Есть применяют, но которые не вникают в эти вещи... Они просто начинают глупо выглядеть, да? Это ж понятно. Когда я применяю то, что не умею применять, глупо начинаю выглядеть. И поэтому, ну хотя бы, я не буду говорить, чтобы быть успешными, или чтобы быть там такими. Хотя бы, чтобы не глупо выглядеть, а вот в эту тему придется вникнуть. Вот с чего начать, даже не знаю, такая тема. Ну ладно, вот начнем с того. Мы будем разрушать вражескую диверсионную информацию, которые говорят, что быть духовным человеком или быть по духу, это значит быть отреченным ко всему. Вот тут, вот пускай все валится, а я же дух. Ну я же дух, все равно тело бренное. И, в принципе, какая разница, когда я сдохну, да, сейчас или через 50 лет. Дух это вообще-то ничего, я же в вечности, да. Это вражеская информация, неправильная. И мне все равно, мне вот все равно, мне, я вот такое равнодушие. Нет, это неправильная информация. Это информация не от духа. Информация, которая говорит, что мне все безразлично, мне все равно, я ни от чего тут не завишу, это информация моего тела, который хочет спрятаться, такой как глупый пингвин, робко прячет тело жирное в утесах, да? Это вот. А информация от духа, или настроение духа, это героизм. Это что-то сделать, что-то здесь провернуть. Самопожертвование. Самопожертвование, потому что я вечный. Вот. Это полное отсутствие страха. Это обязательно. Я тут для чего-то пришел. У меня есть тут задача. Вот это информация от духа. Вот. Не отречение, вот это отречение. Отречение вот от чтобы мне тут поцарапали, не поцарапали. Тогда тебе, кстати, и не поцарапают. Вот это вот, чтобы не... Вот это ориентиры духа. Ответственность, грех, бесстрашие. А безразличие и равнодушие. И когда ты себя мучаешь, а мучаешь, когда ты прилип к этим к земным благам, дух мучается. Конечно, эффективность жизни у тебя падает, потому что жизнь это вот такая река, ну, часто сравнивается с рекой, да, жизнь. Река такая, вот она такая течет, река моей жизни. И от чего она зависит? Эта река жизни не то, чтобы вот она, это ж не озеро, ни с озером не сравнивается, да, ни с болотом тем более. Она течет, а раз она течет, она все время, каждую секунду, минуту теряет. С нее там пьют какие-то там коровы. В конце концов вообще в море все впадает, потом в конце концов куда-то в песок уходит вода, да, уходит. Ну там какие-то роднички. Но и у этих потерь мы видим много рек, есть там вот Нил, там есть там Волга. Как текли, так и текут, хотя эти потери продолжаются каждую минуту. Почему? Там есть источник. Источник не иссякает. То есть моя жизнь не иссякает, и все там хорошо и замечательно, покуда источник. Если я буду экономить вот это, ой, тебе не дам, это не спасает ситуацию. Есть источник или нет? Как определить? Вот если источник пересох, то все, остается что? Русло называется. Русло. Да, это русло когда-то наполняется. Вот когда я был на Кубе, там очень много таких как бы рек, русл. И вот, и там, когда начинается сезон дождей, тропический ливень, это в 5 метрах ты человека уже не видишь. Просто стена воды. И вот эти русла переполняются. Там какие-то раз два крокодила проплывают. И вот подобно тому, некоторые люди с перешевшими руслами, ну безбожники, и вот они живут от дождичка до дождичка. То есть они зависят, ну, не от своего личного источника, бесперебойника, безлимитного. А вот когда сезон, когда такие как метеозависимые люди, метеозависимые. Вот он такой, у него сила воли есть, у него благие намерения есть. Он такой, он сейчас пойдет и пока тут есть соратники и друзья, он такой, он это. Ну потом раз, а там не соратники, там полиция, а соратники куда-то разбежались, а там его шантажировали, и у него совершенно другое поведение. А он что, хотел быть каким-то предателем? Нет. Или вот возьмите библейского там Петра, там Иисус сказал, да вы, ребята, меня это сдадите. Петр говорит, кто? Петр там такой-то, он там ухо резал потом солдату, да. Петр такой, по воде, кто? Да я сейчас. Три раза сдал его. Что, у него силы не было физически или решимости не было? У него с источником были проблемы. Вот когда источника нету, другая атмосфера, и все, и ты трус. И ты трус, понимаете? Зависит. Вот то, что ты накопил, бесполезно. Тебе надо вот ту связь держать. Беречь ее. Из этого вывод такой простой. Цитата. Светильник Божий, дух человека, исведывающий все глубины сердца. То есть, если Бог начинает с тобой захочет иметь дело, он обратится, вообще он обратится может через что угодно, через газету, через эмоции, через что угодно, но, скажем, на 99% он с тобой имеет дело через дух. Потому что дух той же самой субстанции, то есть напрямую. То есть все остальные, это, ну, какое-то, это, знаете, комментарии к тому, что тебе дух сказал. Потому что дух сказал, тебе надо делать так, и все, и без объяснений. И ты не можешь это никому объяснить, и себе не можешь объяснить. Но ты понимаешь, как ясный день, что делать надо именно так. Вот, а когда тебе надо объяснить, это газеты, друзья и все такое. Это вторично. Но самое главное, он обращается к себе через дух. Будет иметь, то есть дух, Бог имеет дело непосредственно с тобой. И в сердце, говорится, вот у человека сердце, да, вот, который вот качает там кровь, да, а есть еще более тонкая такая субстанция, то же самое сердце, и оно там живет. Бог, и он имеет рост по одним сведениям, как фаланга большого пальца, и душа, которая рядом, десятитысячная кончика волоса. То есть Бог гораздо больше. Ну, в другой литературе говорится, Бог это он до 20 сантиметров. Вот, вот такой вот. От этого до этого. Но не важно. Мне нравится, что он большой. Вот. Что там есть, он большой. Я такой маленький. Но он со мной говорит на равных. На равных. Вообще никак не прессует, никак не шантажирует. Потому что если человек... И этим разговором наполняется мое сердце. И от этого наполнения зависит вот вся моя жизнь. В это сердце можно пригласить других людей. Например, если я кого-то полюбил, значит, вот в этот остров там еще одна душа, еще одна душа. И вот у некоторых маленькое сердце, он любит сам себя и хватит. А некоторые там поговорили с Богом, поняли там других. И когда они поняли, оказывается, их бояться не надо, можно даже любить. Тут целая толпа находится, большое сердце, говорят у человека. Вот. Многих любит. Кстати, многих любить не надо, потому что любовь это не просто, просто вот мне хорошо, я люблю, и вот так развалился в позе лотоса, или как удобный, слюна от удовольствия течет. Нет, это не любовь. Любовь это глагол, это надо что-то делать. И любовь это дополнительная энергия, это приходит Бог и тебе помогает двигать такие горы, которые ты сам не сдвинешь. То есть это какое-то дело обязательно. И вот с теми, с кем ты это дело делаешь, делаешь ты ребенка, или делаешь ты дом, или делаешь ты что-то, вот там и есть любовь. А просто я вот люблю там, я вас тоже люблю, это не надо, не надо. Я вас вот, ну, на, люблю, но это любовь такая имперсональная, потому что любовь, есть там пять, все в курсе, да, пять видов, это значит... Родители, дети, супружеская такая, самая такая. А есть имперсональная любовь, имперсональная. На базаре один раз тиранулись, поговорили о, почем там он картошкой торгует, сговорились. Я его не обматюкал, он мне тоже улыбнулся. Это тоже любовь, называется имперсональная. Имперсональная. Он для всех остальных, ребята, все хорошо. А остальные, это тоже любовь, вот это любовь. А так, чтобы я их люблю, как своего супруга и как своего дитя, извините. Нам дан комплект каждому. Вот твои дети, ну, может, принял еще 10 человек к себе, вот, люби. А всех детей ты не можешь любить. И нет такой задачи, потому что любить это не просто, я, вот так вот, ты что-то для них делаешь. У тебя задача есть конкретная, дай Бог свою хотя бы, да. Вот, поэтому не надо, вот всех люблю, это некоторая такая тоже вот, безответственность. Так, это на чем остановились? А, светильник Божий, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Когда Бог захочет иметь с тобой дело, он будет иметь дело с духом. И поэтому дух знает гораздо больше, чем твой образованный мозг. И, к сожалению, мы вот этот дух игнорируем. Вот. Но я к тому же хочу сказать. Все, вы обратите внимание, все ученые, выдающиеся ученые, не говорю там Нобелевские лауреаты, потому что там сейчас такое творится, настоящие ученые, там Менделеев, там, ну такие математики, они почему-то все верующие. Космонавты, которые там за стратосферу вынырнули, они что-то все становятся верующие. Интересно, то есть человек, который начинает быть образованным, то есть вот эта пара знания и слава, как-то связаны. Мужское и женское всегда связано. Это пара. И поэтому, на бис повторю, значит, организованная религия, то есть судебная система, именно судебная система занимается религией и превратила все религии в судебную систему, грешные, и вот нам статьи уголовные, по какому поводу мы там грешные. И роняют образование. И поэтому я немножечко уделю вниманию образованию. Вот. Ну, например, то есть это значит, вот для тех, кто вот, ну ладно, вот что сейчас с образованием творится, кто знает, кто в курсе?
У кого детей
Родители все знают, да. Все должны знать, потому что ну, настоящий там духовный человек, он смотрит то, что мы называем политикой или новости, как Бог, что он сейчас делает. Или дьявол сейчас что-то делает, Бог. Божьи люди бездействуют. Он должен знать ситуацию. Ситуацию, где он находится, потому что от этого зависит, а что ты будешь с этим делать. Ты же не просто сидеть, ты же не зритель. Ты не просматриваешь новости по телевизору, ты их должен делать, эти новости. Итак, дистанционная эпопея в школьном образовании на самом деле это отвлекающий маневр. Потом, когда дети придут в школу, что получится? А получится то, что они вдруг обнаружат, что все образование оно оцифровано. И детей будут обучать гаджеты. Учителей по максимуму сократят. Конечно, элита для себя оставила. То есть просто делается эксперимент. Не спрашивая участников эксперимента, не то, что детей, даже и родителей. А эксперимент, то есть, ну, не имеет права делать. Может быть, мы не знаем, чем он кончится. Может, он хорошо кончится. Нет. Дело в том, что в Соединенных Штатах уже проводили такой эксперимент. Были сотни этих учеников, которые просто там на одних там гаджетах, вот на дистанционке это называется. Даже если учитель там на экране, это все равно дистанционка, оно практически одно и то же. Дети фантастически отстали и отупели по всем возможным предметам, по всем позициям. Результаты постеснялись опубликовать. А во Франции напечатали поэтому даже 6 книг по результату этого эксперимента. Одна книга называлась «Фабрика имбецилов». Имбецилов. То есть эти дети, которые вот там уже получили образование, они не просто не догнали какие-то знания, у них же уже травмированный вот этот механизм, и они дальше не получат этого образования. То есть их просто взяли и их не образовали, вернее их образовали ну, со знаком минус. То есть их изуродовали. Изуродовали. У них уже мышление бывает рациональное, иррациональное, там такое, сякое, там их 10 пунктов мышления бывает. И их оставили какое-то одно логическое, двойственное мышление для того, чтобы их управлять. И все. Остальное убрали. Убрали. То есть мы знаем, к чему это приводит, тем не менее это делается. Вот. И получается у этих детей, которые вот эти имбецилы, очень сложное поведение. У человека, который на самом деле образован, он бесстрашен, у него простое и прямое поведение. Честное, без страха. Вообще человек, это я сейчас к тому, к этим, к затваренным эзотерикам, которые говорят, вот, ну сейчас надо что-то такое делать. Человек, который с Богом, он знаете, как действует? Он действует прямо, просто. Как по-украински, просто, да? Просто, навпростец. Вот. Он просто идет, надо делать это, он идет, делает это. Этот организм, как величайшая сложность, и каждое действие человека с Богом ведет за собой колоссальные перемены в окружающей среде. Потому что он просто, это как вот это, Василиса там рукой махнула, там озеро, другой махнула, она просто махнула рукой. Вот так человек должен действовать, который с Богом. Он просто идет. А Бог для него все делает. Ему главное идти, иди, не бойся. Ему главное этого Бога себе донести туда. Он там появляется, и там все сразу построены. И все, что было плохо, становится хорошо. Да. Вот так поступает. Ему ничего делать не надо. Человек, который без Бога, он начинает все это делать так. Ты встань сюда. Ты, и тому надо просто появиться. Просто появиться. И все. Бесстрашно. Появиться. Как, например, вот... Вот тут однажды сидел Сатья, такой прабху Сатья. Он однажды там взяли в заложники двух девушек, бандиты, 8 человек, которым убить человека, это все в туалет сходить. Он пришел туда, они смотрят, интересно идет, без оружия, какой-то мужик простой, морда простая. Он пошел, посмотрел на всех их, они смотрят, что ж ты... Глупенький пришел, мы сейчас тебя на куски порвем. Он пришел и сказал, я этих девушек забираю. И ушел. Они так посмотрели, и он ушел, их вывел. А они были не просто, они были заложники еще. Вот это человек с Богом. Потому что, когда он с Богом, у них там все парализовало. Потому что Бог находится и там, и у него есть санкции. Он может все, что угодно. превосходящие силы. Вот это чудо, да. Это чудо. Вот. Кто-то мог бы повторить то же самое, тот же текст, ту же походку, те же слова. Что бы вышло у него? Нет. Да потому что он, ему некогда грешить, он пуще всего хранимого хранил сердце свое, и у него эта связь всегда есть. Остальные хранили руки, ноги, извините, задницу в основном, да, потому что как бы не уволили. Вот, вот и пожалуйста, они так на такое не способны. Вот, и, ну, тут не надо психологию изучать, потому что все равно не поймешь, вот эти психологи, вообще эти психологи современные мне напоминают патологоанатомов, вот они изучают какой-то что-то, какой мертвый, потому что, ну, дух изучить нельзя, изучить нельзя. Я, кстати, хочу вашему вниманию, вот я для своих детей выписал учебники, кстати, каждый может, моя жена за 20 минут на компьютере набрала, через 2 дня к нам пришло, в Киеве, вот. Воспитание воли школьника. Это ж невыгодно сейчас в школе, да? Волю воспитывать. Воспитание воли школьника. 54-й год. Это сталинские учебники. Издание 2-й РСФСР. 54-й год. Для средней школы. Не для высших учебных. Для средней школы. Не буду читать. Кстати, взрослым бы неплохо почитать, чтобы нормальными просто стать. Нормальными. Короче, если вы прочитаете психологию, волю школьника, естествознание, логику, вы станете Божьими людьми. Вот это вот религия правильная. Потому что я читаю вот логику, да, вот, ну, логику вот читаю, логику, да. Что тут можно написать? А знаете, что я тут нашел интересное? Где же это? Трус до смерти часто умирает, а смерть всего лишь раз изведывает храбрый. Это логика. Это вам не священное писание разве? Или вот еще интересное. Кто не питает ненависти к врагам, тот не может любить друзей. А нам любите друг друга, говорят. А потом мы любим всех, а внутри что-то не то. Что-то я не люблю, вот тех люблю, а вот того что-то не очень люблю. А значит, что ты его не любишь? Потому что он занимает позицию врага на стороне сатанистов каких-то. Или исполняет их волю. Вот ты его не любишь. А если ты его полюбишь, ты тоже станешь на сторону врага. И иногда надо с врагом поступать, как с врагом. Вот это логика. А посмотрите любое священное писание. Там что говорится, врага не надо уничтожать? Нет? Это все военные книги, священные писания. Военные книги. Буддизм говорит, что... В сострадании, если нет ненависти к источнику страдания, сострадание не состоится. Это лодыри и трусы, толеранты вот эти вот, придумают. Они сразу глотают то, что им сатанисты дают. Они говорят, о, так мы, оказывается, в порядке. Да вы безбожники и трусы, ребята, вы не в порядке. Но сатанисты вам дают и говорят, да вы святые практически. О, наконец-то меня признали, все, иду в эту религию. Все, дух остановлен. И потом что-то я в нищете, и поэтому у меня что-то дети наркоманы, и поэтому я никому ничего доказать не могу, и я боюсь властей, они меня почему-то. Да потому что ты всех возлюбил, кого попало. А не надо всех любить. И надо всех по-разному любить. Если я почитаю психологию, сейчас какая психология? Сейчас психология, ну какая? Ну, набрали дегенератов. Вот это такой дегенерат по такому вопросу, безбожник. Это такой. Сделали их вот такие психотипы, и давай их изучать. Я читаю психологию советскую. Тут про дегенератов ни слова не написано. Тут вот на любой странице открываешь, какой должен быть нормальный человек. А эти не психи, это больные люди. Их надо там ремень изгонять, бесов лечить или в трудовую колонию, и все. И никакой психологии, никаких психов не будет. Работать надо. Вот, вот, одно только вот. Воля, чувство, воображение, мышление и речь, интересы и склонности, способности одаренные, темперамент, навыки, настроение, процессы мышления при решении задач. То есть какой я должен быть нормальный? Вот настоящая психология. Если у тебя этого нету, займись, подтяни. Вот. За естествознание не говорю вообще. Вот. Итак, то есть психология — это не изучение вопроса, что у тебя глаз задергался. Это не это изучение, а то, что ты шел вперед, почему ты что-то остановился, почему ты тормозишь, почему перед тобой все двери не распахнуты. Вот это надо изучать вопрос. То есть почему ты безбожник, без учета, психа, душа, почему ты с Богом в раздрайве? От этого все. Вот. Вот эти технологии, которые сейчас внедряются, в том числе и образовательные, они таковы, что приняв их можно только изменив свое мировоззрение. Потому что если мировоззрение у человека нормально, он говорит, что вы за бред мне тулите. Что вы за... Сейчас такие законы тулят, но сначала меняют мировоззрение и говорят, ну так, как-то вот со скрипом, но пойдет. Но если мировоззрение у нас осталось еще то, поэтому они сначала меняют мировоззрение, развращают. Сначала нагнетается безбожие, а потом безбожные законы. Но не в обратном порядке, потому что в обратном порядке они не проходят. Не проходят. И они проходят ровно столько, вот эти безбожные законы, то есть рабские, насколько уже готово мировоззрение людей. Насколько безбожие подготовлено. И если копать, становится очень ясно, кому эти технологии нужны. Эти люди, они никогда в СМИ, ну, открыто не выходят. Там этот Маск, Гейтс, Шваб, это не решалы, которые решают, что вот это делать. Для этого, в общем, что сейчас делается, если там сархивировать? Нужна максимальная примитивизация мозгов, чтобы мозг работал по, как сказать, по машинному алгоритму. Чтоб полицейский значок вот это показал рукой туда, и ты пошел туда, уже не раздумывая. Машинный алгоритм. Приучают. И поэтому образованные люди не нужны, они даже будут мешать. Вот 100 лет назад была еще нормальная медицина, но Рокфеллеры за это взялись круто и начали полномерное уничтожение медицины по всему миру. В том числе и в Советском Союзе. Сегодня мы имеем лжемедицину, лжелекарства, лжеболезни, ложные теории заболевания и здоровья. Мы даже не понимаем, что такое настоящее заболевание, настоящее здоровье. То же самое делает с образованием. Образование должно делать человека умнее, а поставленная цель сделать глупее. И в медицине, понятно, тоже цель не здоровье, а подорвать здоровье. Религия должна делать человека свободным, она его порабощает. То есть все наоборот. Вот я сейчас зачитаю к этому месту Ошо, Махариши, который Ошо. Свобода приходит с мудростью. С того момента, когда люди начнут использовать свой интеллект, они станут опасными для тех, у кого есть власть. Опасны для любой формы угнетения, для любой формы эксплуатации и подавления. Мудрец — это огонь. Это свет, он лучше умрет, чем будет порабощен. Что нам надо сейчас обучать больше всего? Конституцию. После объявления вот этого безумия уже прошло что-то, ну почти скоро год будет, да? Насколько за этот год вы выучили Конституцию? Там написано ваши права, которые ты подходишь к полицейскому, говоришь, и у него нет вопросов. Насколько это... Или лучше обсуждать, как они там цены на газ сдули. Почему ты не выучила одну маленькую страничку? Вон там, обратите внимание, распечатка, да? Аксертия, сложите в четверо шпаргалку, если лень выучить. Просто показываешь и все. И все. Какая? Там несколько статей. Несколько статей. Если вы будете носить в кармане, через неделю вы их будете знать наизусть. Вот когда народ проснется и остановится, ну, остановит вот это вот, все вот это угнетение, подавление, неизвестно, когда он проснется. А моим детям образование нужно уже сейчас, потому что завтра будет поздно. Поэтому я их учу. И мне здоровье нужно сейчас. Я не буду ждать, когда соберутся медики, скажут, что все вот эти лекарства на самом деле никого давно уже не лечат. И они действуют только потому, что народ в них верит. Просто напечатали очень много там этих учебников, что они там, они на самом деле никого не лечат. Начиная с пирамидола, тетрациклина, они, да, это чистая религия. Медицина современная, фармакология, это чистейшая религия, она никого не лечит. Эффект плацебо на этом вот стоит. То же самое. Давно не лечит уже. И нам не надо ждать. А потому что, знаете, это образование идет к безбожию, образование говорит, мы зависим от грозы, от молнии, от этого. Я завишу от того, насколько я нравственно чист, насколько у меня есть цепка с Богом. Потому что он мне плохого не посоветует. И мое здоровье зависит от того, насколько я не грешен. Насколько я правильно все делаю. И если я все правильно делаю, значит, никакие там химиотрейлы, никакая там отравленная вода. Не отравлюсь я, ничего. Верующий не отравится. Верующий, это значит слушающий Бога, который внутри. Ничего с тобой не будет. Не десятикратный запас, как говорят, а двадцатикратный, двадцатипятикратный запас. С тобой ничего не будет. Но нам говорят, нет, ваше здоровье зависит не от вашей нравственности, а потому что ветер оттуда подул, с Чернобыля и оттуда. И вот вы и закашлялись. Нет, мы кашляем или там сопли, или все, потому что насколько мы... Ладим с Богом или не ладим? То есть делаем, что Он нам говорит, или наоборот делаем, что Он нам запрещает. Это еще хуже. О, тогда да. И тогда сразу мы начинаем искать этих крайних. Это нравственность. Медицина безнравственна. Она говорит, что вы болеете от холода, от того, от сего. Нет, мы болеем от безнравственности. Другой причины нету. Вот. И ни маски не защищают, ни теплая шуба, ни какие-то, ни это ничего не защищает. Защищает наша нравственность. То есть, когда мы честные просто люди. Вот. Когда мы просто люди, а не животные. Нас же это затваривают. Уже есть за это предложение законопроекта, я зачитываю. Образование и просвещение. Где необходимо согласование, кто и о чем будет просвещать. То есть все кинулись дома учить людей. А он скажет, если ты такой законопроект, если кого-то хочешь просвещать, вот я сейчас вас типа просвещаю, да? То есть есть обучение, как вот первый, второй, третий класс, а есть просвещение. Я должен там зарегистрироваться, рассказать, кого и про что я буду говорить. Но вообще это я считаю, ну, агония. То есть не властей. Это невозможно, контроль до такой степени. Почему невозможен? Потому что природа такого не позволяет. Сама природа, мы видим, такого не позволяет. Например, вот выводили этих лысых котов, ну, чтобы они шерсть по полосам не трясли с шерстью, да? Вот лысый кот. Вот их просто генетически. Прямо генетически, понимаете? Ну, против генетики куда ты попрешь? Все. И каждый на десятое поколение рождается кот и весь в шерсти. Вот в такой вот. Откуда? Природа, понимаете, природа, она не дурная. Она смотрит эти, а эти загибаются, эти лысые, потому что они, ну, лысые, неприродно это. И опять, или вот алкоголик, вся вообще проклятый род, раз, рождается святой. Где? Вот в этой грязи? Да. Они думают, раз, окна Авертона. Нет. Природа находит. Везде. И это везде. Я как математик знаю, вот есть пирамида чисел, и там есть целые числа, которые ни на что не делятся. Их чем дальше, тем меньше. Но они всегда будут. В каждом ряду не менее двух чисел. Например, 3, 5, 7, ни на что не делятся. Да? А дальше такие сложные цифры, там 3жды 6, там 12, вот сложные уже, они можно на что-то расколоть. А дальше меньше, но они никогда не кончаются, целые числа. Целые числа, которые никогда ни на что не разделишь. И вот рождаются такие самородки, которые вот при любой погоде никуда не покачнутся. Их нельзя разделить. И такие всегда будут. И говорится, что ну вот если вот, вот в этом регионе вообще не осталось ни одного Божьего человека, Бог сам приходит, воплощается, разруливает ситуацию и уходит, и там опять все хорошо. То есть это невозможно всех проконтролировать. Ну, невозможно быть Богом, потому что ну, место уже занято. Так вот, извините, да. Вот. И у людей с советских времен еще осталось глубинное такое доверие к государственному аппарату. Мы видим, что аппарат захвачен, аппарат используется для уничтожения. И поэтому надо вот этой системе античеловеческих ценностей представить какие-то человеческие ценности. А что такое человеческие ценности, кто мне скажет? Человеческие, а может духовные давайте ценности, какие-то. Да? Что такое человеческие ценности? Правильно, вот в десятку. Человеческие ценности, это значит быть человеком. И мы все знаем, что это ну, мужчина и женщина, враг, как воспитывать. Иногда тогда приструнить надо, там, иногда там ремешок, иногда это, там, пряник. Это все обычно, это все обычно. Это вот знание кона называется. Вот, обычные ценности. Что такое? В Бхагавад-гите написано. В людях я человечность. В слонах я слоновость. То есть в женщине я женственность. Понимаете? То есть если ты женщина, будь женщиной. Если человек, будь человеком. Как Баранкин, будь человеком. Видели, может, мультик, да? Будь человеком. Это очень просто. Но это, знаете, когда просто. Ты можешь быть человеком только когда ты с Богом. Если когда, потому что Бог, он соблюдает эту форму человеческую, поведение человеческое, что бы ни произошло. Но если Бог прикрывается, ты начинаешь быть обезьяной. Ты начинаешь от того немножко, и перестаешь быть человеком. Перестаешь быть человеком. То есть человеком сам по себе ты быть не можешь. Итак, дух не только осуждает, но и передает. И польза от нашего духа, конечно, гораздо больше, чем от нашего тела. Вот. И доказывать, я думаю, не надо, но... Вот я думаю, вот нельзя игнорировать этот голос, потому что я наслушался лекций, нельзя игнорировать голос Божий. А мозг говорит, не игнорируй хорошие условия, куда ты туда попрешься, там может простыть. И возникает столкновение, борьба. Но дело в том, что если ты пойдешь за духом, ты никогда не ошибешься. Потому что многие вещи, которые ну, кроме как от духа взять просто неоткуда. Смелость нигде больше не берется, как только от Духа. Вдохновение нигде больше не берется, как от Духа. Нигде. Энтузиазм никогда не берется нигде, только как от Духа. Потому что если ты делаешь что-то без энтузиазма, зачем оно тебе вообще надо? Вот все есть, но неинтересно. Это равносильно, что у тебя этого нету. Потому что ты этим и не наслаждаешься. А написано, наслаждайся долей своей. Именно так ты определишь свою долю от чужой. Вот. Есть такое пракрити, материя. Пракрити, это пракрити имеет две функции. Бить тебя по рукам, если ты к чужому лезешь. И наслаждать тебя, если ты берешь свое. Брать свое, это значит что-то вот делать. Что-то делать. А включите свет, вот этот вот. Да, что-то темно, думаю. Ага, правильно. О, так лучше. Вот. Бхагавад-гита говорит, живые существа в этом обусловленном мире есть мои вечные составные частички. Вследствие обусловленной жизни они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых ум. Это как раз к тому, что мозг говорит, не игнорируй хорошие условия. И вот такая вот борьба. Еще раз, больше всего хранимого. Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Как понять, что источник не работает? Как понять? Как застукать себя за тем, что источник пересох? Вот река твоя что-то. Что-то не выходит из берегов, мягко говоря, да? Хорошо, да, ты перестаешь быть таким вот. Так, еще, давайте быстрее. У нас мало времени, чтобы закончить, еще.
Не верим в Бога.
Нет, ну более практично. Тебя начинает раздражать то, что раньше тебя не раздражало. Значит, ты обмелел малость. Тебе трудно делать то, что ты делал раньше. Это не старость, нет, никакая. Это не слабосилие. Это источник перекрылся. Раньше тебе хватало все на это, но сейчас тебе раздражает. Вот он не раздражал, а теперь ходит раздражает. Зараза. Понимаешь? Раньше дети бегали, не раздражали, теперь раздражают.
Витя, а если обратно? Значит,
что-то хорошее сделал, да. Знаете, чтобы открыть эту заслонку, надо сделать кому-нибудь что-нибудь хорошее. Бабушку. Не для себя. Бабушку переведите. Раз и откроется. Вы по-другому на все будете смотреть. Вам хватит силы выдерживать вот эту вот рутину. Она для вас будет, вы просто перешагнете ее. А если вы ничего никому не сделаете, вы свое не потянете. Ой, кому еще тут со своим бы разгрестись? Сделайте там, вы свое просто одной левой. Или придете, посмотрите, а у вас тут уже все везде, оказывается. Бог и говорит в Бхагавад-гите, сделай, что я тебе говорю, а со своим я так разберусь, что ты сам никогда не разгребешься. Наилучшим образом. Я сохраню тебе все, что у тебя есть, написано в 18 главе. И добавлю то, что не достает. Даже вот так.
А как же определить, что это доброе дело дает на Бог?
Это когда ты в этот момент про себя вообще не будешь думать. Что мне за это будет? Если ты будешь... То есть, когда ты думаешь о себе... А когда ты думаешь, ну какой-то твой мотив, какой-то, ты никогда не будешь в покое, ты никогда не будешь умиротворен, ты никогда никого не будешь любить, ты будешь беспокоиться постоянно. Но когда все, делай все, что делаешь, ну чтобы там не было ни одного твоей пользы личной, ни одной не было. Вот тогда все хорошо. Вот это его. Вот. Выгоды, да. Ну, выгоды, безопасности, все что угодно, да.
То есть надо делать так, чтобы не было никакой выгоды, да, когда это будет по-правильному.
Да, вопрос сам по себе уже эгоистичный. Надо делать так, да. Ты захочешь это делать. Надо как-то один раз попробовать, потом за уши не оттянешь. В общем, источник. Тогда источник открывается. Раньше вещи ты запросто переносил, а сейчас нет. Значит, источник закрыт. Все зависит от источника, как и было сказано. Вот. И вот как источник определяет, кто ты будешь, исполнишь свое призвание, не исполнишь, какие у тебя отношения. Все зависит от состояния сердца. Если ты относишься к Богу как к настоящему отцу, не как вот тут сидит и всем командует, а как к отцу, то он решит свои проблемы. Вот состояние сердца. Вот женщина говорит, вчера меня уволили с работы. Сейчас ситуация такая, да? Это что, тоже из моего сердца, что ли? Да. Меня уволили с работы из моего сердца? Да. Я с мужем поссорился. Это тоже с моего сердца? Да. Это из состояния твоего сердца. Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо, потому что со всеми ими не разберешься. С Богом можно разобраться. Он твой друг, а те неизвестно, друзья. А может, враги. С ними ты не разберешься. Их много, ты один или одна. А с Богом он хочет разобраться. У меня энтузиазм, радость. Это что? Это вот я такой вот молодец. Нет, это из твоего сердца пришло просто и все, да. А вот у меня депрессия. Вот у меня планеты в гороскопе стали вот так вот. Тоже из сердца, да. Ни при чем тут гороскоп. Я знаю людей совершенно счастливые, просто безумно счастливые, когда гороскоп посмотрели, тут вешаться впору. Вот. А потому что, ну... Такой гороскоп, что там вообще ничего своего личного нету. А он такой общественник. Ему на это личное-то и наплевать. Он там это. Он, да, страдает, но он понимает, за что продает. Он такой герой, он такой Че Гевара. У него там Сада Сатья, вот это вот знаменитый, кто в курсе там. Сада Сатья, это вообще, это все, туши свет. Вот. Он весь в ранах, ему все плохо. Но все понимают, что он на это идет. А он все равно, он говорит, вздох, но все равно буду делать. Вот. Потом это прошло, все и все. А другой, когда вот это Сада Сатья, когда все твои личные просто пресекаются, впору помирай, потому что у него нет вообще энтузиазма. Куда бы ни сунулся, все заперто. Бхагавад-гита, глава 18, совершенство отречения, текст 58. Если ты осознаешь меня, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия, обусловленные жизни. Однако, если ты станешь руководством ложным эго, не внимая мне, то потеряешь себя. Это то, что я говорил, а это пишет Священное Писание. Комментарий. Ни одна обусловленная душа не знает, как следует поступать и как не следует. Но действующий в сознании Кришны имеет свободу действия. Свободу действия, понимаете? Потому что все подсказывается ему изнутри. Вот такой простой текст. Потому что все подсказывается ему изнутри. Или как вот, знаете, еще такое. Все говорят, о, все изнутри. А изнутри такой лес. Одна говорит, я вот вышла замуж. О, да, молодец. Сколько ему там? Ему там 25. О, да, еще долго поживет. Здорово. То есть, ну, позитив ищем, да, везде. Он это, а кем он работает? А он вот охранником работает. Охранником. Хорошо. В помещении. А, это как это называется? Охранник в помещении, как называется? Нет, это склад, берданка, а это консьерж называется, да. Вот иногда он выходит и там снег там чистит. Ну хорошо, физически развивается. Вот зарплата не очень. Вот. Это вот из моего сердца, да, из твоего сердца. А как же мои мечты? А я же мечтала, чтобы быть богатой. Ну а зачем же дело стало? Что, разводиться? Нет, сделай его богатым. А, значит, я приду и скажу ему так. У меня есть сердце, значит, сейчас будешь слушать меня. Иди на работу, так эту консьерж твой не нужен, мало платят. Нет, дело в том, что никто, ни при каких обстоятельствах, никогда не может менять содержимое сердца другого человека. Это закон. Никто не может. И не сможет, потому что так сердце устроено, такая территория интересная. Не могут покуситься на мои руки, ноги, тело и все такое, но на мое сердце, на его наполненность. Я могу заполнить его хламом, конечно, сам, могу заполнить там Божьим проектом, потом его сделать здесь. Как-то. Если он заполнится хламом, вокруг меня будет помойка. Если он заполнится Божьим проектом, вокруг меня обязательно будет райские кущи. Обязательно. Обязательно. От этого. Но никто не может заполнить. То есть там это вот эта добрая воля. Никто не может. Поэтому вы знаете вот эти окна Вертона, поэтому они потихоньку, чтобы мы сами взяли. Они не могут так. Открыли сердце туда, хлоп, вот так вот и закрыли. Этого не может. Не могут сделать. Ни образованием, ни чипированием, ну ничем не может. Ни гипнозом не может. Нужна добрая воля. Вот эти вещи, гипноз, образование, чипирование, зомбирование, то есть, чтобы у тебя твое взять и свое вложить, и теперь ты вот игрушка заводная по программе ходишь, называется колдовство. Колдовство. Это колдовство осуществляется деньгами, шантажом. Шантаж это колдовство, запугиванием. И когда тебя пугают и говорят, туда не ходи, это одевай, это не девай, сюда не ходи, это не просто вас пугают, на вас колдуют. И ты не можешь противостоять этому колдовству не потому, что ты трус какой-то, а потому что противостоять это может Бог. Колдовство. Есть колдовство, а есть противоположное, как? Что противопоставить можно колдовству, кто-то скажет?
Духовность.
Ну, духовность. Чудо. Мистику. 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 Чудо. Чудо. Чудо — это вот шесть бандитов, я сказал, нет. Как тот Нео. Раз ладошку, и пули остановились. Вот такое чудо. И восемь бандитов парализованы. Вот это чудо. Они должны быть, они не планировали этого. Вот. Ты приходишь и говоришь в магазине, а вот, а что нельзя вот так вот взять, просто купить? А вот там написано, а что там написано? Ну я не читал, охранник говорит, а я не читал. Вот. А ты сам что меня останавливаешь? Ты вот сам решил, мне сказали. А я ему говорю, что согласно юриспруденции, человек, который сам ничего не решает и не понимает, что там написано, не является дееспособным. То есть ты не можешь занимать никакой должности и нигде работать не можешь просто. Недееспособным и невменяемым так написано. Написано, это юриспруденция. И он понимает, что он невменяемый человек. Я говорю, я тебя боюсь, я вызываю полицию, они будут скупляться, помогать. Потом объясняют у полиции, полиция тоже понимает, что они тоже невменяемые люди. И помогают скупляться. Они не хотят быть невменяемыми. Вот. Для этого надо образование. Образование. Это какое образование? Духовное? Да. Потому что вот образование, а в паре стоит чудо. Никаких чудес не будет, если ты будешь как пень. Потому что те не просто образовали, а тебя заколдовали. Заколдовали. Испугали. И поэтому, когда тебе что-то про Бога, ты про Бога нет, ты заколдован. Ничего не слышишь, как спящая красавица. Сколько тебя там не целуй. Бери учебник, читай. Вот, расколдовывайся.
А да. Вы не расшифровали слово мистика.
Мистика?
Да. Вы его назвали, но не расшифровали.
Колдовство всегда за счет чего-то. Оно берет чего-то и за счет чего-то. У одного отняли, сюда поставили. Мистика ни у кого ничего не грабит, оно возникает новое совершенно. Мистика. Мистика, оно решает проблему не за счет никого. Всем хорошо сразу. Колдовство, оно просто перемещает от одного к другому. Вот. Ну, например, вот такой случай, вот Виктор знает, Анатолий Антонович, да? Вот и Славик знает Анатолия Антоновича. Анатолий Антонович, это пришла женщина и сказала, вот это я колдовство, которое говорю. У нас все хорошо. Все хорошо, она была тоже на курсах, все хорошо, но только вот муж хочет съездить в Эмираты, подработать, ему там визу не открывает. Не открывает визу, как вот в стенку. А так вообще все хорошо. Он рисует ей пантакль, визу открывается сразу же в тот же. Да, он честно предупреждает. Я тоже этим занимался, я предупреждаю, говорю, вот такие могут быть последствия. Но человек говорит, вот так надо. Ну, это его опыт. Человек получает, муж уезжает, потом он-то приходит, он говорит, что, не сработало? Говорит, да сработало, все работает, зарабатывает. Но теперь мама болеет, у сына проблема в школе, у меня на работе проблемы. Он говорит, понимаешь? Мистика – это Бог тебе дает бесплатно твой социальный пакет, так назовем, если ты выполняешь его какую-то миссию. А если ты просто хочешь социальный пакет и ничего не делать, а просто вот кубло там свое свить дома, то тебе нужна магия. А магия, она, то есть социальный пакет тебе дается в придачу, что ты что-то делаешь. Ну, как ты, вот ты полицейский, значит, тебе там пистолет, рация, зарплата, какие-то льготы. А если ты просто нарядился, ну, имеется в виду хорошая полиция, не выполняешь никаких этих, то тебе не дадут ничего. Так и здесь. Вот. И теперь было такое семейное одеяло, которое называется шубха-карма. Шубха-карма, такие благочестия. И этот Пантакль что сделал? Он, всем было хорошо, но мужу поддувало немножко. Вот этот Пантакль, он просто все одеяло переместил сюда, теперь поддувает и всем. У мужа все хорошо. Вот это магия. Магия за счет другого.
Так он уже не поддувает, тут уже так задуло.
Ну поддувает, зато он заработает деньги и теперь пойдет все, всех вылечат за этими деньгами, понимаете, бесполезно. Все идет как идет, идет наилучшим образом. И поэтому, если ты хочешь просто хорошо, не надо бороться со своими, вот как предыдущий оратор сказал, не надо бороться со следствиями. То, что у меня где-то заболело, что-то дети не так, ты свою миссию по миру, зачем ты сюда родился, не делаешь. Поэтому у тебя вот этот тыл оголенный. Потому что эта экипировка тебе дана для твоей миссии. А не просто, что ты среди этого расселся и тут в благоденствии процветал. Не для этого. Вот делай миссию, все будет. В любом писании это написано. Но чтобы миссию делать, это надо ее знать. Это надо... Твоя миссия такой не была ни до тебя, ни после тебя. Ее просто не было. Тебе ее лично расскажут. И вот для этого нужно вот тот контакт.
Так а чем этот случай закончится? Хоть что-то заработал?
Ну что, заработал деньги, получили опыт замечательный. Да, просто вот так вот устроено, мир интересно. Ну, я думаю, этот опыт стоит того, даже пострадать. Потому что, потом уже все.
Нет, нам достаточно, что вы рассказали про этот опыт.
Кому-то достаточно рассказать, а кому-то надо прочувствовать.
Поэтому кому
нужно, да?
Применение
магии. Итак, это колдовство. Значит, чипами, образованием, обманом, угрозами, шантажом, неважно, это колдовство. Жажда власти и доминирования у некоторых особей такое случается. Это говорит об симптоматике испорченного сердца. Вот они этим и занимаются. Никто не может право разрушать то, что находится в другом сердце. Если даже с твоей точки зрения там какой-то мусор, не трожь, пускай сам разгребает. Никто не имеет на это права. И тебе дадут по рукам за это. И правильно. То есть ни жалостью, ни слезами, ни деньгами, ни обманом не надо разрушать. Вот порой бывает почему-то стыдно, некомфортно. Вот вроде хорошо, а как-то вот некомфортно. Это когда дух твой находит внутри тебя какую-то грязь и освещает ее. То есть это я к тому, что дух тебе говорит, что надо делать, а иногда указывает, а вот эту грязь, пожалуйста, убери. Что ты ее, откуда ты ее тут принес с улицы, ноги не вытер, да? Вот. Потому что эта грязь, она, если ее там оставить, вот, и этот дух реагирует как на нечто чужеродное. И мне получается дискомфорт. Вот. То есть дух способен не только обличать, он способен и одобрить, согласиться, подсказывать, советовать, давать информацию от Бога, вплоть до того, что чайник закипел. Но самое главное, вот когда он грязь эту видит, вот с этим медлить нельзя. Ты можешь даже безнаказанно промедлить, если там вот надо что-то идти в бой, даже вот струсить. Не так важно, но если вот эту грязь, потому что ты с этой грязью становишься не просто безбожником, а богоборцем. Богоборцем. Это вот оскорбление Духа Святого. Он говорит, можешь со мной не идти, но против меня идти уже, пожалуйста, не надо. То есть духов в духе плюсов больше, чем минусов, но минусы очень важны. Очень важны. И когда у тебя появляется минус, у тебя появляются вот эти минусы, когда у тебя начинает появляться такая штука, как трусость. Трусость говорит, что и у тебя сразу появляется, знаете, одна из симптоматик появляется, тебя очень начинает интересовать будущее. А что будет завтра? А вот этот законопроект, он как или это? А вот тот пошел, его там арестовали, не арестовали. Тебе интересно, что будет. Человек, который с духом, это не интересует. Труса интересует будущее. Он в настоящем-то не живет. Его будущее интересует. И кто-то может, конечно, сказать, а как же там всякие Ванги, Нострадамусы, они что, трусы разве были? Нет, такие вот вещи, а такие люди, которые периодически возникают, это Божьи люди, и они говорят для того, чтобы нейтрализовать вот ту брехню, которая нам рассказывает, как в будущем будет. Куда вот это мы все катимся, к чему придем, вот мы такие планы построили, к 2025 году должно быть так. И чтобы мы вот это не верили, появляются какие-то пророки. Вот. И сейчас, например, и все вот Вангу знают, Нострадамуса знают. Ну, мало кто знает Че Гевара, как говорил, как пророк. Никто не знает. Как Сталин, как говорил, как пророк. Кто-то знает пророчество Сталина, нет?
Нет.
Нет, а я вам сейчас прочитаю. Нет, потому что Сталина сейчас вот. Он даже сам про себя пишет. Вот. Многие дела нашей партии народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом. Да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Это он говорил тогда, когда все цвело и пахло. Он говорит, это будет. Вот вам Нострадамус. Он все еще рассматривает сионизм. Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. Мое имя будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз. Силы СССР в дружбе народов, острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. С особой силой поднимет голову национализм. И все же, как бы ни развивались события, пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом. Иосиф Виссарион Сталин.
А там даты не указаны?
Указано, я не записал.
Я могу тебе этот фильм записать.
Да, да, это все указано, где, да, очень похоже. Смотрите. Видеть будущее, как вспоминать прошлое, может каждый. Вы знаете, кто не видит будущего и боится его, и к гадалкам бежит? Безбожник. Потому что божьи люди видят будущее. Все вспоминают легко, что было вчера, да? Ну, не у всех еще склероз там развился, помнят. А будущее, потому что будущее, божий человек видит то, что Бог ему нарисовал, и он его видит. Потому что он будет в этом еще участвовать. Он сам своими руками сделает. А если человек полный страхов, его просто нафаршировали какой-то плохой информацией, он же будет в это верить, и он такое будущее, что там вообще в этом будущем никто не выживет. Именно по этой причине многие люди не видят будущее, они не знают, что будет вчера. То есть вчера, а вот завтра, послезавтра. Первый признак, что ты Бога раскупорил, ты начинать будешь предвидеть завтра, послезавтра, год вперед и дальше, и дальше, и дальше. Ты начнешь видеть будущее точно так же, обычный человек, как и прошлое. Как и прошлое. Можно было примеры приводить, и свои тоже. Я вот, например, вот знал, что я буду сидеть в такое время, такое говорить. Это место было, когда вообще никаких признаков даже не было. Мне были вот такие вот видения. Вот. И не только я не хвалюсь, просто есть друг. В общем, таких людей полно. Полно. Утвержденный в сердце, он не боится при любой погоде. Утвержденный в сердце, он видит плохие новости, и это на него вообще никак не влияет. Он видит врага и остается все равно на своем. Перемены не влияют на человека, который в сердце утвержден. Утвержден — это значит, вот один Бог и все. А когда к нему там как проходной двор, то сегодня такие новости, завтра такие новости, он не утвержден, он не знает, что там будет. Вот. И прочитаю, Шримад Бхагаватам 7, 10, 12. Это 7 песня, 10 глава, 12 текст. Ты сейчас в материальном мире. Всегда, непрерывно слушай мои указания и послания. Всегда будь погружен в мысли обо мне, ибо я сверхдуша, пребывающая в глубине сердца каждого. Всегда слушай, и все будет в порядке. То есть, смотрите, польза от нашего духа, конечно, гораздо больше, чем от тела. И поэтому больше всего храни сердце свое, потому что источники жизни. Больше всего, больше рук, ног. Что вредит духу? Почему перекрыты вот эти источники? Вот в восточных учениях указывают 4 такие вот дыры, беды, извращения, которые вредят моему духу. То есть мы бережем руки, ноги, глаза, зрение, там, ой, температура больше, меньше, оделись, разделись и все такое. Как беречь сердце? И на Востоке там кришнаиды, буддисты, они дают обеты. Обеты. Если ты встал на духовный путь, значит, чтобы все это было не зря, то есть против Духа Святого не делать что-то, значит, они дают обеты. Значит, не употреблять интоксикации. Ну, явные яды, которые подстегивают или наоборот сажают вот это вот мое вот это настроение, мой темперамент. Покурил, успокоился, например, да? Или там выпил и уже герой, да? Ты должен и так быть героем. Потому что тот, который ты есть, вот с этим и работай. Потому что с пьяным Дух Святой работать не будет. Мусульмане говорят, человек выпил 100 грамм, 10 дней Аллах с ним не разговаривает. Вот интоксикация. Не то, что ты вот, а потому что ты теряешь контакт в это время. Потому что на тебя что-то воздействовало извне, и вот пока вот оно не, ты не очистишься от этого вот яда, с тобой не разговаривает. Он разговаривает должен с таким, с чистым, чистый сосуд. Второе, кто-то должен, кто-то знает еще. Половые отношения неправильные, вне брака или извращения. В браке можно все, ну, кроме извращения. А, ну, потому что не только для зачатия детей, это, ну, отдельный разговор, а вне брака все. Бог с тобой, все. Почему? Потому что в этот момент происходит затваривание. Потому что секс это не просто так, там открывается врата для спуска души. Если ты делаешь на стороне, туда спускаются бесы. Так вот. Извините. За извращение разговоров нету даже. Там сразу бесы. Там, чтобы элита, она проходит через мужеложество, иначе их туда не пускают. Потому что они должны быть все затварены. Однозначно. Третье. Никаких азартных игр. Потому что азартные игры, это ты думаешь, по легкому что-то срубить. Ты не понимаешь, что дается за какие-то дела, поощрения, просто как подарки детям. Ты всю божественность рубишь. Ты раз-раз выиграл в рулетку, и теперь деньги твой Бог, все. Тоже Бога нет. Что еще четвертое? Убийство.
Не приносить страдания
людям. Страдания можно улыбкой принести, не вовремя улыбнувшись. Нет, просто, ну, не убивать никого и не поддерживать убийство. Ну, и имеется в виду здесь это не есть тех, кто бегает с глазами и на тебя немножко похож, наших меньших братьев. То есть это считается невидовая пища. Невидовая пища. То есть Бог будет вместе с волком и помогать ему, потому что у него есть другая видовая пища. Если я ем невидовую пищу, я теряю статус человека, я теряю человечность в людях, и Бог говорит, ну как я... Я в таком статусе с тобой не могу развивать отношения. Ну, такие дела. Четыре вещи. То есть, вот это грехи. Это если я этому буду придерживать. Не так вот сразу вот все. Ну, хотя бы понимать, что это не так. Что это не так. Иногда этот человек будет делать, но это делать без удовольствия. Как только он получает удовольствие от этого, то наступает эффект созревшей кармы. То есть карма созревает четыре условия. Я приложил усилия, нашел объект, сделал действие, получил удовольствие. Если я это все сделал и мне тошно на душе, то есть тошно на душе, это значит, мне Бог говорит, ты что делаешь? И мне вот это хорошо, и совесть грызет и мучает. Я беру тогда и логически говорю, да нормально все, другие едят и ничего. Есть герои такие, мясоеды, и есть там это, и это. И я его заболтал логикой, и мне, я получил удовольствие, и тогда карма на меня падает. Но когда я мучаюсь и не получаю удовольствия, и даже сделал это, то оно надо мной висит, 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 и может никогда даже не упасть. То есть это вот такое знание. Вот. Ну, а если взять там христианские знания, они так не сильно отличаются. Ну, так, западные, скажем, не христианские, а западные. Вот. Там про Бога написано, и там, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Не желай дома ближнего твоего, жены ближнего, ничего, кроме что у ближнего. Ну, вот такие вот заповеди, да? Это еще Моисеевы заповеди. Вот, там и про Бога, что там не произноси имя Бога в суе. Просто так, да? Не надоедай ему. Почитай отца и мать. Вот. И вот эти вещи нужны для того, чтобы береги сердце свое, пуще всего хранимого. А симптоматика того, что ты его уже не сберег, что у тебя уже закупорка духа в человеке, это семь смертных грехов. Какие? Гордыня, скупость, зависть, гнев, похоть, обжорство, уныние. Уныние и лень одно и то же. Какой самый страшный грех?
Гордыня.
Нет. Лень. Лень. Это уже все. Коллапс. Уныние. Ничего не хочу делать. Знаете, почему я долго ничего не хочу делать? Вот облом. Хочу наслаждаться. Вот. Открываю я свое сердце, и туда всякий мусор такой сладкий туда с интернета. И хорошо, я наслаждаюсь. Это называется праздность. Место радости от своего могущества называется праздность. И все. И меня затваривают, затваривают. У меня такая тварь, уже сижу, делать ничего не хочу. И тогда, после этой лени, ничего не хочу делать. Потому что, ну, давай еще, праздник жизни же заработал. Вот. И тогда уже осуждение, гордыня, лжесвидетель. Я буду врать, я буду агрессивен автоматически. Потому что от меня мир требует каких-то действий, а я не хочу. И каждый будет намекать, может, что-то сделаем. И что я буду в ответ? Гордыня, то есть не по мне. Скупость, ой, мне придется экономить, потому что я же не работаю. Зависть, потому что все куда-то ушли, а я же на месте сижу, да. Вот. Похоть, обжорство, уныние. Обжорство тоже это, ну, такой приемчик, хорошо вкусно поел, какое-то счастье. Пока жую, какое-то счастье. Да, такое счастье. Или лень. Ирина Самарина. Сегодня Бог проснулся утром рано. Он жалобы и просьбы прочитал. И людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце. Вот чем оно закрыто, я прочитал сейчас. И место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперта дверца, то жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность. Вот беда. А Бог жалел, что это сердце скрыто. Любви хотел налить. Да вот куда? И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Лить некуда. С этим надо что-то делать. Пуще всего хранимого береги сердце свое. Или сядь перед телевизором, все, сердце затваришь. Перед интернетом. Дела надо делать. В реалити-шоу, а не вот в этом пространстве, интернет-пространстве. Где вообще ничего это... Это, ну как это... Что это, как пространство? Виртуальное пространство. Ты ничего не делаешь, а кажется, что ты делаешь. Семь смертных грехов – это закупорка духа. Лень. Вот. Кто-то читал такое произведение Обломов? Читали?
Ну, да.
Читали. И мне, да, в школьной программе. А я как-то был такой человек, наверное... Гордый, своенравный, и то, что мне рекомендовали. Я читал фантастику, все что угодно, но это Обломова почитал, так ничего. Но потом прошло время, я начал его читать. Мне так понравилось. Вот такая толстенная книга. Пол книги он встает с постели. Пол книги он Степан. Кстати, фильм такой был, играет этот. Как его играет? Кота он еще в мультике играет, как его... Олег Табаков. Такой вальяжный такой. Вот это там. Это я даже выписал. Дворянин и коллежский секретарь. Мне так нравится это произведение. Илья Ильич Обломов поселился в Петербурге 12 лет назад. Это, смотрите, это история про многих из нас. Тогда он был молод, полон надежд на будущую карьеру, счастливую жизнь, но шли годы, Илья Ильич все больше времени стал проводить на диване, служба была оставлена, пушок обратился в жесткую бороду, животик как округлился, волосы стали неимоверно лезть, ему перевалило за 30, а он находился там же, где все эти годы, когда молодым человеком только приехал сюда. Лень, она забирает, она сжирает всю жизнь, всю жизнь. Итак, да, надо нам заканчивать. Дух не только осуждает, но и передает. Польза от нашего духа гораздо больше, чем от нашего тела. Ну, доказывать, думаю, не надо. Например, вот «Повесть о настоящем человеке». История про летчика без ног. Знаете, да, кстати, Моресьев, он, ну, сравнительно недавно умер, в 2000 каком-то году. Моресьев, да? «Повесть о настоящем человеке». Помните? Слышали, да? Это же дух. Дух. Он... очень много самолетов сбил, уже будучи без ног, без ступней. И он выходил, и вот так вот просто падал, у него там все горело. И он сбивал самолеты. Летчик-ас, без ног. До этого он 3, по-моему, штуки сбил, а потом все остальные он сбил, уже будучи инвалидом. Вот. А так бы сидел бы, герой бы уже бы получил. Вот. И он полз, по-моему, 18, что ли, дней из тыла, переползал. По пути он съел ежа. Ежа разорвал и съел. Тут в спячке был. Так он выжил. Я просто читал подробности эту всю книгу. Вот. Если человек без духа, он бы замерз давно. Его вытащил дух. Бог его вытащил. Дал ему неимоверные усилия. Тот бы сдался и уснул. А знаете, когда холодно, засыпается очень легко. Очень легко и просто. Даже приятно. И все, и помер бы без проблем. Было такое, я не помню, в каком-то фильме по реальным событиям, когда немцы вышли на поля, но партизан их обложили, и они только голову поднимают. Они ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, и они лежат. И они пролежали до утра, а утром они говорят, сдавайся, а они все замерзли. Просто умерли от холода. И тогда этот командир говорит, а кто вас сюда вообще звал? Они там поднимали ноги, сапоги так, друг об друга. И замерзли все равно. Холодно. Или, например, ну, много историй. Как закалялась сталь. Тоже инвалид, да, а вот писал бы. У него столько уже было там всяких подвигов. Сидел бы там на каком-то пайке. Любовался бы своей там медалькой. Он взял еще и книгу написал. Чем написал? Он был инвалид. Он слепой был. Он писал, причем писал ему, за ним днем записывали, а ночью сам писал там зубами. Там, или там руки уже его там не слушались. Слепой совершенно. Или вот я лично знаю Бхарадваржа. Бхарадваржа кто-то знает? Про него есть книга, называется «Несгибаемый». Он пережил за религию, за веру 4 психушки. Его кололи до состояния растения. Люди не выживают. Вот. Он сидел около, вот я не помню, или 50, или 25 лет в тюрьме. Не лет, а раз. 25 раз его забирали туда за веру. И все, сейчас жив, здоров. Вот. Когда его это, мы решили обследовать, когда он был в Запорожье, как он это, Анантамурти его, он уже врач. Обследовали, он говорит, абсолютно здоровый человек. Это невозможно, когда ты в психушку попадаешь, если тебя делает огурец из человека. Он абсолютно здоров. Как это без Бога можно? Потому что у него было чем заниматься. И это дух, это не тело. Единственная у него симптоматика была, не доедает человек. Вот такой симптом.
Откуда он, где это с ним?
Сейчас он в Днепропетровске, у него храм. Да, 4-этажный. Людвиг ван Бетховен, композитор, когда он оглох, он начал писать эти произведения. Лунная соната, кстати, потом написана. Лунная соната, известнейшее произведение. Глухой написал. Это как? Вот. Или там блаженная Матрона, это Матрона Дмитриевна, слепая, неходячая. То есть она была слепая с рождения, у нее даже глаз не было, там вот такие впадины были. С 17 лет она вообще перестала ходить, то есть инвалид полный. Над ней смеялись с детства. Так она, привозили лежачих больных, она просто так рукой проводила, и они вставали и шли. Вот. Еще девочкой в день до 40 больных принимала, инвалид. Сама могила не ходила.
А? Могила действует, она уже умерла, а могила действует.
Приходит да. Да я не конкретно к этой биографии привязываюсь, я говорю, что дух в человеке сильнее, чем его плоть. Она же действовала не плотью своей, она там не массажи делала какие-то, да? Вот. Или там отец русской космонавтики Константин Циолковский, он же глухой был. Вот в курсе, что он был глухой? Знаете, что он писал про себя? «А моя глухота с детского возраста, лишив меня общения с людьми, оставила меня с младенческим знанием практической жизни». То есть ничего не успел. «С которыми я пребываю до сих пор. Я находил удовлетворение только в книгах и размышлениях. Тем не менее, глухота дала мне возможность сосредоточиться на отвлеченных вопросах. Не будь ее, я был бы ничтожеством». Ну, понимаете, тут надо славить не глухоту, а вот дух в нем. Сколько глухих, никчемных людей. Тут не глухота его сделала. Ребенком, не зная основ физики, механики, не читая книг, полагаясь на собственное чутье, сконструировал часы с гирями, локомотив. Ребенком, представляете? Локомотивы, экипажи, коляски, которые приводились в движение паровой машиной. В 16 лет Циолковский поехал в Москву, где 3 года самостоятельно изучал химию, математику, астрономию, механику. Или вот все знают, наверное, Ника Вуйтича, да? Ник Вуйтич такой молодец. Слышали, да? Ник Вуйтич, у него нет рук, ни ног, ничего нету, да? Женился, у него появились дети. Кто с руками и ногами не могут жениться, да? А он без рук, без ног женился. Он заработал много денег. Он показывает на сцене, как он там, у него какая-то клешня растет из бедра, там он мячики кидает и все такое. Как он там бреется, показывает. Такой вообще молодец. Дух, да? Таких людей было много. Есть такой человек, который без рук, без ног, у него там семья, там детей полно. А есть такой человек, это ерунда. И что ты такой? Все-таки, знаете, он сделал свою жизнь как не хуже других. Ну разве это дела духа? Ну да, молодец, что не сдался, что не закончил жизнь самоубийством. 3 раза, кстати, пытался закончить, не закончил. А вот другая вам судьба, пожалуйста. Такой же, как Ник Вуйтич, только у него вообще там, у Вуйтича хоть что-то там отросло, он что мог хватать чем-то. А это Григорий Журавлев. Туловище, голова и вообще больше ничего. И несколько лет Григорий Журавлев расписывал храм, прославил своими фресками церковь на всю губернию. Это было в те времена. Кстати, он написал групповой портрет этого Николая II, всю его семью разрисовал. Так этот человек, он не ныл. Хочу быть как все, как бы мне да поджениться. Я ж такой несчастный, убогий. Когда он родился, на ним там этот священник, говорит, какой-то пар возник, какая-то необычная личность. Когда он писал, он, у него кроме зубов ничего не было, чем писать. Он карандашом и углем писал, рисовал. Такие иконы были на расхват во всех храмах до сих пор. Считается вот какая-то такая основополагающая живопись. Вот. Икон нарисовал он просто немеренно. Зубы сточил. У него были кровопотеки на спине и на крестце, потому что ему такие какие-то носилки, он храм, купол расписывал там. Работал вот так вот. И ему было тяжело. Вот этот дух, я понимаю. А не то, что я вот такой, и Божьей волей я тут еще и подженился. Вуйтич по сравнению с ним так. Мелко плавает. Вот настоящий где дух. Вообще про себя ничего. И когда его спрашивали, он говорит, я такой счастлив, я говорю, даже мне вас жалко, что вы не такие счастливые, как я. Вот этот вот обрубок с головой говорил. Потому что он столько наворотил, что остальные, ну, иконы его были, понятно, действующие, да? Вот. То есть, пользуя от духа гораздо больше, чем от тела. Я хочу еще стих зачитать. Никак не хочу, вот все хочу закончить. Хочешь услышать? Слушай. Слова из сердца идущие. Останови беспорядочный мыслей поток лихорадочный. Не слушай речей разумных, в кавычках, и лозунгом кем-то придуманных. Прям как Маяковский, да? Слушай души откровения, ценные в каждом мгновении. Замри в ожидании чуда, случившего из ниоткуда. Прислушайся к сердцебиению, стучащего в такт со Вселенной. В момент тишины космической, наполненной звуком мистическим, постигнешь вдруг суть творения, и будет твой миг пробуждения. Это, кстати, написала та же Илина Гиляровская. И вот подтверждение этих вот. Бхагавад-гита, 6 глава, Тхьяна-йога, 47. А из всех йогов, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающий в его сердце, исполненный непоколебимой верой и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами, достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Вот и вся высшая. Кто вот это вот не забирает, просто хранит свое сердце и исполняет. Я все-таки прочитаю, наверное, стих, потому что как лекция называется, кто-то знает, кто-то помнит. Главный секрет. Откуда я взял это главный секрет? Потому что тема сегодняшняя у нас. Почему мы разделены до сих пор? Потому что мы можем быть соединены только когда мы равные. А равные мы только тогда, когда мы с Богом. Это единственный клей, который нас собирает в кучу. До этого мы никогда не подружимся. Только Божьи люди, поскольку они разные, одинаковая толпа настрогали, это мясокомбинат для дьявола будет. Вот мы одинаковые выучили, и мы такая статья, такая толпа, сделали там еще толпу, стравили их, вот он мясокомбинат получается. Нет, мы должны объединиться, чтобы вот победить и все такое, быть все Божьи. Но для этого, вот тогда только мы можем, иначе будут какие-то пирамиды. Поэтому я зачитаю еще стих вот этой вот Ирины Гиляровской, от которой произошло и вот название «Главный секрет». Вот главный секрет жизни. «Я знаю, что вечно есть я и есть ты. Когда я дышу, ты даришь цветы. Когда я смотрю, ты даришь рассвет. Когда я молчу, в душе ясный свет. Бывает и так, я есть, тебя нет». Печальный закат сменяет рассвет, и ветер уносит полей первоцвет, и волны смывает твой призрачный след. И зимняя стужа, и вьюга в ответ, чуть различимым становится свет, и больше не радует радуги цвет, рифму никак не отыщет поэт. И тут понимаю, какой это бред. Ведь как может быть, что тебя рядом нет? Сама сочинила дурацкий сюжет, есть ты и есть я. Это главный секрет. Все остальное бред. И нам надо жить не в бреду, а понимаете в чем. Надо все заканчивать. Вопросов нет, да?
Есть.
Так я и знал. Ну-ну.
Я по вопросу любви и дружбы.
Вот да.
Есть такая заповедь христианская. Угу. Возлюби врага, как самого себя. Это первый вопрос прокомментировать. А второй, значит, будем говорить так, на некоторых языках друдж, вот, обратите внимание, буква Ж, она может быть как Г. Так. То есть это дьявол и враг. Не имеется ли в виду, что дьяволом и врагом может стать твой только друг? Вот. Ну, у нас друг как бы считается наоборот.
Самый опасный враг — это бывший друг. Это понятно, потому что он тебя наизнанку знает. А возлюби врага своего, это не значит, что я его не буду убивать при этом.
Нет, убивать, ну
не. Да, умри с миром. Не вопрос. Раньше, посмотрите, вот описывается Махабхарата, они там бьют друг друга насмерть. Бах, солнце село, все, у них перемирие, приходят друг другу, чай попили, а я тебе как, ты помнишь, да? Вот. То есть они выполняют свои роли. Или, например, есть такой великий святой, он же демон великий, он бывший святой, но потом его там жена Шивы прокляла. Ну, такая история в Шримад-Бхагаватам. И вот стал Вритрасурой, демоном, страшным демоном, который другие демоны, когда смотрели на него, они в ужас приходили. И он так раз очнулся, о, тело демоническое, так. У демонов есть дхарма, гонять полубогов. Эй, пошли! И все. Он выполняет свою роль. Вот. Потом, когда это Индра перестал с ним бороться, он взял его, так говорит, ты должен со мной дураться, дорогой. Ну давай, Индра в конце его там победил. Ну неважно. То есть, любовь не означает сопли. Любовь может быть с гневом. Любовь это не вот такой рай, и все там тигры с ягнятами ходят. Любовь это когда все правильно. Каждый следует своей дхарме. Вот это и есть любовь. Волк следует своей дхарме, ягненок своей, а человек своей. А не то, что всех так по одному лейку хлоп, вот так вот. И вот она ваша любовь. Нет, это не тот сценарий, это сценарий дьявола.
Второй. Вот вы знаете историю про прохлада, да?
Прохлада Махар.
Все время пытались его убить. Но демоны приходили и спасали. И когда боги предложили демонам, давайте океан, будем говорить так.
Погромче надо говорить.
Да, давайте океан, как там вот это действие называется?
Пахтание.
А? Пахтание, да. Mm-hmm. Давайте попахтаем океан. Получим напиток бессмертия. Вот. И, короче говоря, они получили совместно этот напиток, но боги взяли их и обманули демонов. Ну это как по божественному, что ли, обман.
Ну, я об этом говорю несколько раз. Вы берете любое священное писание, берете там, где боги или полубоги, почему это странно, почему не полудемоны. Вот. Есть боги, есть демоны. Переворачивайте наоборот, не ошибетесь. Если вы берете Библию, переворачивайте наоборот, там, где негодяи и где святые. Переворачивайте наоборот, вот так оно и будет. Все перевернуто. Там царь Давид, серийный убийца, геноцид всех народов, святой. Какой он святой? И так далее. Саул, который там пожалел, не убил всех, не божественно. Давайте другого, вот, который всех уже убьет, понимаете? Все наоборот. Все наоборот. Берите ведических святых. Берите там христианских святых. Не, есть святые, которые сейчас, а вот которые зафиксированы в Писании, там ровно все наоборот. И то, что вот вы сейчас говорите, это из той серии. Наоборот. Демоны, честные парни, держат слово. Полубоги, они врут и врут на каждом шагу. Да, какие же они полубоги? Потому что есть истина, а есть ложь. Кто отец лжи, нам понятно. Какие вопросы? Все священные писания, наоборот. Вот команда, вот Кришна. Что-то никто не замечает, что он черный. Вот никто не замечает, что он черный, да? А вот он черный. И вот эти пандавы. Кто такие пандавы? Это гибриды. Гибриды. Какая-то вот женщина с земли. К ней поприлетали непонятные полубоги с других планет. Она понарожала гибридов, а не людей. И те уничтожили огромное количество населения. По факту. Играют в кости на свою жену, имеют одну жену на всех. Ну, очень много странностей. Когда через Гималаи почему-то их демоны переносили. Вот, когда Курукшетра, вообще все обманом было сделано. Единственный сын Солнца. Это была лунная династия. Лунная династия, обманчивая. А есть солнечная династия. Единственный сын Солнца был Карна. И он ушел. Он был на другой стороне Кауравов. Демонов, как бы, да. Он не пошел, потому что те честные ребята. Да, да, да. И почему-то они потом пошли, это, все в ад пошли. Все пандавы пошли в ад. А я сразу говорю, да у них там это штаб-квартира, это просто. Вот. А те пошли в рай. Кауравы. Вот. Да. То есть, смотрите, я не хочу больше, надо нам заканчивать. 200 лет назад. Была катастрофа на земле, воронки по всей земле есть. После этого там англосаксы пошли там добивать остатки и везде понастроили, ну не везде, а точное число есть, 200 иезуитских институтов. И эти иезуитские институты переписали все, что можно было. переписали. И все, что мы имеем информацию, в том числе веды, в том числе, это писали иезуиты. Писали иезуиты в Бомбее, в Калькутте, не говоря уже там, Лондон.
Наоборот.
Наверное.
Последний вопрос. Мне он до сих пор непонятно. Я пришел специально его задать.
Из-за этого вопроса. Ну тогда да.
То есть солнечная династия и лунная династия. Да. Солнечная династия называлась Сурами. Вот. А не солнечная, а Асура. Так вот, один из несолнечной династии стал владыкой и богом. Ахура Мазда.
Но это не вопрос, это вы рассказываете мне что-то. Вы вопрос хотите или в чем вопрос?
Вопрос просто в том, что я так и не пойму. Он бог или демон. Целая религия, зороастризм держится на этом.
Есть истина, есть ложь. Есть, то есть ложь это есть свет и есть тьма. Мы люди света, мы существа света. И поэтому нам врать ни к чему. Но чтобы не врать, надо не бояться. Мало не врать, надо бояться. Если ты боишься, ты врать обязательно будешь. А есть эти люди, и сейчас это все делается под их моду. Например, вот вы заметили, что существа тьмы, у них вот такие глаза огромные, да? И сейчас женщины красят, и вот такие глаза в пол лица. Считается это красиво. Это не просто мода.